Мы приветствуем волонтера Ивана Звягина. Это киевский юрист, который получил за свою работу президентскую награду орден Богдана Хмельницкого, еще не государственную награду «Народный герой Украины». Но человек, мы видим, очень скромный. Здравствуйте, Иван.
Добрый день, Украина.
Как вы стали волонтером? Этот вопрос мы многим задаем, потому что вы юрист и теперь помогаете медикам на фронте, и уже второй год.
Ну, волонтером я стал когда-то много лет назад. Моя дочка попала в киевский ожоговый центр на Краковскую. С ожогами попала к замечательным врачам ожогового центра. И когда дочка там лежала, я каждый день приезжал, проведывал и видел, какие есть проблемы у нас в медицине. Видел, как бедные эти дети страдают, что не хватает там донорской крови, и я начал туда ездить сдавать донорскую кровь и заниматься донорством, организацией донорства. И когда происходили события на Майдане, я осознавал, что будет большое количество раненых, создал базу данных доноров, и в больницы, куда поступали раненые, мы направляли очень оперативно доноров и обеспечивали. И так я попал в медицинский штаб Майдана. И тогда со всей страны и с многих других стран передавали на Майдан медикаменты. У нас эти медикаменты были. И когда началась война, события на Востоке, мы начали эти медикаменты передавать в полевые госпиталя, передавать на линию фронта. Вначале передавали через Министерство обороны, но увидели, что оно или не доходит, или доходит очень медленно. И,
доходит? Почему не доходит?
Ну, чтобы вы понимали, в самом начале мы передавали, объемы были тоннами, грузовиками, палетами, и там через две недели после того, как мы передали эти медикаменты, я приехал, тогда еще линия фронта проходила в Славянске, приехал на третий блокпосты, где стояли наши медики, и те медики, через которых шел основной поток раненых, и за две недели им ничего не поступило, кроме перевязочных пакетов 60-х, 70-х годов, бинтов, у них ничего не было. И тогда мы приняли решение, что мы будем заниматься этим сами, или будем передавать через проверенных людей, людям, которым мы доверяем. Ну, так и началось.
Получается, что волонтеры — это надежнее, чем официальные структуры в стране?
Ну, я бы сказал, порядочные волонтеры — это надежнее, потому что сейчас волонтеров, мне кажется, развелось такое огромное количество, и не все те люди, которые называются волонтерами, являются таким на самом деле, потому что если мы выйдем, увидим, какие-то люди ходят с коробками, собирают куда-то там это, и 90%, к огромному сожалению, это люди, которые не имеют отношения к настоящим волонтерам.
У нас в эфире говорили, что ни один из официальных волонтерских фондов не собирает с коробочками вот так вот пожертвования, грубо говоря. Иван, а скажите, вы сейчас ездите на фронт, и какая сейчас необходимость, в чем необходимость там на линии разграничения?
Ну, мне бы хотелось бы отметить, что более чем за 2 года войны ситуация с медикаментами улучшилось, потому что и под давлением общественности, под давлением тех же волонтеров, с помощью журналистов, потому что стали поднимать эти проблемы, чуть-чуть заставили и Министерство обороны работать, чуть-чуть заставили Министерство здравоохранения, но опять же у нас есть колоссальная проблема с автотранспортом для вывоза раненых. Чтобы вы представляли, у нас война идет более 2 лет, ни одного автомобиля для вывоза раненых с переднего края за это время не было закуплено. Постоянно декларируется, что вот пройдет какой-то тендер, мы купим 50, 100, 300 автомобилей, потом что-то срывается, что-то меняется. За это все время в зону АТО ни один новый автомобиль не поступил. Раненые вывозятся в 80% случаев на старых автомобилях скорой помощи, которые передают с Италии, покупаются в Польше. Это бумажные автомобили, которые покупаются за деньги людей, покупаются волонтерами, завозятся, обслуживаются, покупаются запчасти также за деньги людей волонтерами. Потому что то, с чем наша армия вошла в эту войну, это были старые так называемые таблетки-уазики, которые 90% были не на ходу или в состоянии там проехать несколько километров, потом они ломаются, стоят, и они абсолютно не приспособлены к вывозу раненых. Поэтому большая часть людей, которые были вывезены из того же района Донецкого аэропорта, Пески, Водяной, Опытно, были вывезены волонтерами. Это экипажи Хаттабыча, Галины Алмазовой, Ветерок. Огромное количество, я думаю, более 2000 раненых вывезли. Экипажи Яны Зинкевич, госпитальеры. Ну и ну, многие другие, даже всех не знаю. Но эта проблема есть на сегодняшний день. И я хотел бы попросить, что если у кого-то есть возможность, можно этих людей найти в Фейсбуке. Это люди, которые спасли десятки, сотни жизней. Если есть возможность им как-то помочь, или на топливо, или на запчасти, ну, мы будем очень благодарны и низкий поклон.
Потому что... вы сами не собираете сейчас средства? Вот вы координатор?
Нет, я не собираю деньги, я передаю только те медикаменты, которые мне передают. Деньги я не собираю.
Иван, вы ездите в зону проведения АТО один. Вы загружаете машину, отправляетесь к военной части. Почему?
Ну, изначально ездил один, потому что, во-первых, брать кого-то с собой было, у меня небольшая была машина вначале, и взять кого-то с собой, это не взять там 70-80 килограмм медикаментов, потому что машина забивалась до такой степени, что там просили передать какой-то блок сигарет, не находилось места, чтобы уже этот блок сигарет куда-то впихнуть, то есть под завязку. Плюс большинство объектов, куда приезжаешь, это, ну, все-таки это военные объекты, есть какая-то секретность, и отвечать еще за кого-то, ну, тут тоже так сложилось, и поэтому в основном я езжу сам.
А вы знаете о состоянии медицинского обеспечения за территорией разграничения, то есть на территории, которая сейчас не подконтрольна Украине? Может, есть у вас такие сведения? На каком уровне там боевики сейчас обеспечены?
Я вам скажу, что с самого начала АТО к нам обращались с той стороны, обращались из серой зоны, и мы передавали вначале медикаменты для больных диабетом, инсулиновые, там, для пожилых людей, которые одиноких. Но потом с той стороны перестали принимать, сказали, что всю помощь они будут только принимать со стороны России, потому что той стороне абсолютно невыгодно, чтобы где-то звучало, что со стороны Украины, от людей Украины, да, поступает какая-то помощь. И все наши попытки как-то наладить, ну, не возымели. А все в серой зоне волонтеры ездят и помогают, и, допустим, в том же районе Песок, да, одиноким пенсионерам и одиноким там, кто с детьми оставался, помогал. Тот самый страшный правый сектор, развозил продуктовые наборы, развозил медикаменты, госпитальеры этим занимались. Ну и все волонтеры стараются помогать.
Наши знакомые бойцы просто рассказывали о том, как сколько вы провели времени в опасных местах, там, где реально шли бои. Да, и вы в Донецкий аэропорт ездили, я знаю, хотя не любите об этом говорить, и в Песках, и в Дебальцево, и вы всегда были там, в самых горячих местах. И, ну, естественно, мы всегда задаем вопрос, зачем?
Ну, зачем, вы знаете... Когда начали эти события происходить, я обратился в свой военкомат, мне сказали, а вам поездка пришла? Я говорю, нет. Ну так а что вы нам мозги компенсируете? И в то же время у меня некоторых друзей призвали, ребят, которые, с которыми были на Майдане, тоже пошли. И вот, ну, к огромному сожалению, да, 24 июля мы будем награждать посмертно трех медиков. Это будет происходить в городе Хмельницкого. И среди этих трех медиков Катюбин Сергей, это парень, который был на Майдане, помогал медикам. И три медика, они были убиты, расстреляны на, по-моему, это 9 декабря на дороге между Дебальцево и Артемовского. Они везли раненого на машине с крестами. Там была машина расстреляна, и те, кто еще вроде как был при жизни, уже достреливали с пистолетов. И поэтому оставаться я бы просто себе, ну, никогда в жизни не простил, что кто-то там, а я тут и ничего не предпринимаю, потому что, ну, как это, я себе такое не представляю.
А как много ваших, ну, вы говорили, да, что вот будете хоронить своих побратимов, а сколько вообще медиков погибло за это время? Есть ли такие данные? И...
Такие данные есть. За все время проведения НТО у нас погибло 54 медика. Это врачи, фельдшера, санинструктора. Среди них есть и женщина. И порядка 300 человек получили ранения. Это и оторванные конечности, и тяжелые контузии. То есть вот 54 погибших и почти 300 раненых медиков за время проведения АТО.
На вашем счету есть спасенные жизни. Я знаю историю, которая довела меня в свое время даже до слез. Это история о том, как вы вывезли из-под обстрелов женщину с грудным ребенком, привезли ее в Киев. И очень хотелось бы услышать эту историю из ваших уст.
Ну, это происходило Авдеевка, и в Авдеевке такой неприятный был период, когда она сильно обстреливалась. Там был 4-месячный ребенок. Мы периодически приезжали в Авдеевку к нашим военным, и так сложилось, что врачи, скорая помощь авдеевская, не выезжали, они боялись попасть под обстрел. И все с какими-то проблемами шли к нашим военным медикам, так называемую девятиэтажку, и в том числе приводили маленьких детей, простуженных, послушать. И мы узнали, мы начали передавать какие-то памперсы, потому что тогда ничего там этого не было, ни медикаментов, магазины не работали, такой был город. В общем, в печальном состоянии, и узнали, что есть 4-месячный ребенок в доме разрушения, в квартире было, по-моему, 5 или 6 градусов, ну, то есть вы представляете, да, малюсенький ребенок, и 5 или 6 градусов это, и мы начали уговаривать мать, что мы ее вывезем с ребенком, и натолкнулись на колоссальное, даже я в жизни не мог подумать, она боялась, что мы вывезем на органы. И у нас ушло там несколько дней на то, чтобы убедить, что ребенок просто погибнет, заболеет и погибнет, если останется. И она, когда мы ее забирали, это были слезы, они очень боялись, что ребенка на органы, мать, мы куда-то в рабство продадим. И когда вывозили, попали под обстрел, я был с товарищем Тарас Коньюк, он со своим бронежилетом накрыли там этого ребенка. Вывезли, и потом мать с ребенком у меня прожили 2 месяца, и я их возил на тот же Хрещатик, показывал, что тут нету никаких там виселиц, что тут танки правого сектора не ездят, и потом они их забрала семья Западной Украины, и ну, мы до сих пор, уже прошел почти год, мы дружим, поддерживаем отношения, они меня звали крестным к этому ребенку. Ну.
И они там живут сейчас, да, на Западной Украине?
Нет, они сейчас вернулись уже в Авдеевку, потому что, ну, так более-менее там наладилось.
Да, это как раз разговор об этой страшной информационной войне и разговор о том, что волонтеры зачастую приезжают в зону АТО на Донбасс, к линии разграничения, а люди их не принимают, боятся и все в этом роде. Как часто вы сталкивались с таким отношением местных жителей?
Ну, очень сильно это было в самом начале, когда тот же Славянск мы отбили и заходили в город, и да, в подвалах сидели люди, плакали с детьми, просили только детей не убивайте. Это было абсолютно дико. Как... Так, ну, вы знаете, информационная война идет страшно, и в тех же Песках, когда я находился там, по 2 недели у нас шли только телеканалы, ну, там, донецкие, и ты сидишь как каждый день там в подвале, какие-то вот эти их новости слушаешь, и ты сам себе начинаешь сомневаться, ты думаешь, может, на этом участке фронта, да, вот мы тут нормальные, а где-то там вот такое происходит, там четвертуют, заживо сжигают, и, ну, то есть журналистика, это, она может делать такие вещи абсолютно, переворачивать с ног на голову, или...
Но ситуация изменилась? 2 года прошло.
Ну, сейчас уже в основном, да, они прекрасно понимают, что все на том же Майдане было не так, как им рассказывали, что там каких-то фашистов там не было. Ну, меняется, но опять же, в основном они берут информацию из тех источников, естественно, Очень бы хотелось, чтобы больше была сфера влияния на наше в информационном поле.
Я напомню, что в эфире программы «Киев-Донбасс» мы говорим с волонтером Иваном Звягиным. Вы рассказали, что обстреляли недавно, да, машину, которую возила раненых. Я помню, на Майдане специально отстреливали медиков. Какое отношение вот к бригадам там, да, к медикам на войне с той стороны?
Вы знаете, к огромному сожалению, Красный Крест не являлся в этой войне какой-либо защитой. И даже, ну, такая, может, чуть-чуть черная шутка, но среди наших медиков было распространено мнение, что Красный Крест — это как прицелы, что огромное количество случаев, когда обстреливались АПшки, это автоперевязочные, операционные, когда расстреливались скорые с Красными Крестами, и опять же, то количество убитых и раненых, ну, вы понимаете, что... Хотя бы были и случаи, когда узнавали, да, что раненый медик, и тот же Вадим Свириденко, который попал в плен, киевский парень, у которого он остался без ступней, без кистей, был при Дебальцево ранен, потом пролежал на холоде, и то есть он говорит, что там к нему относились, узнав, что он медик, в плену довольно нормально, и вроде те врачи сделали, ну, тоже максимально, чтобы сохранить ему там остатки этих рук, ног.
Что вам помогает не потерять веру, да, потому что сейчас, понятно, мы уже говорили, информационная война, и все время СМИ различные инсинуации проводят, и вот что же вам позволяет держаться, да, что вам позволяет не опускать руки, что вам позволяет все снова, снова и снова ездить на передовую, и как поддержать боевой дух?
Знаете, когда, ну, я вам честно скажу, иногда бывают моменты, когда опускаются руки, когда там какое-то разочарование тебя берет. Но вот сегодня я выходил из дому, и позвонила женщина с Италии, Валентина, она помогает там, с первых дней, я где-то месяца три ее не слышал. Она сказала, что там болела, были какие-то проблемы, но она с нами, она молится за Украину, и что она передает там передачу для деток наших бойцов, там, ну, памперсы, какие-то предметы гигиены. И вот есть, то есть такие люди, которые звонят, и ты понимаешь, что ну как же ты опустишь руки, если вот борьба идет, и нельзя, надо держаться.
Если брать в общей сложности, сколько километров вы проехали по фронту?
Ну, я думаю, что очень много. Если там более 60 поездок, каждая поездка более 1000 километров, а, допустим, были поездки и по 2000 километров, то есть около 100 тысяч, наверное, будет, можно было.
Ну и в СМИ писали, что вы провели на фронте непосредственно на линии огня больше 200 дней.
Ну да.
И за это время приходилось попадать в сложные ситуации, как, например, минометные обстрелы.
Ну, был период, когда минометные обстрелы, это уже воспринималось как абсолютно нормальное явление. И в тех же Песках, то есть ты не мог заснуть, если наоборот там какие-то 20-30 минут ничего не взрывается, не стреляет, и там блоки в подвале не ходят ходуном, потому что сразу начинаешь думать, что-то, как это, что это такое происходит. И многие ребята, было такое, что там где-то чуть с линии фронта на какой-то период уезжали или в тот же госпиталь с ранением попадали, не могли заснуть из-за тишины. То есть, ну, это война, это обстрелы, но человек к всему привыкает. И сейчас вот, если можно, еще хотел бы затронуть проблему.
Да, у нас остается как раз минутка, чтобы...
Да. Это колоссальная проблема. Вот я называла людей, которые, да, вывозят раненых. Те же госпитальеры, которые непосредственно в Донецком аэропорту Арсена, у 90% этих ребят нету статуса участников боевых действий, и они абсолютно не защищены. Хотя...
Так же, как и у черного тюльпана, который наших погибших,
да,
вывозит.
Тела. Угу. И это, ну, тоже колоссальная проблема, потому что мы знаем, у нас уже порядка 180 тысяч получили, хотя реально их в раза 4 меньше, кто был, и получали там те же милиционеры за трое суток сидения там, в Краматорске где-то в ресторане, чтобы избежать люстрации, а люди, которые реально спасали раненых, получали ранения, у нас до сих пор без статуса.
Спасибо большое. Напомню, что спасибо в программе «Киев-Донбасс» мы общались с Иваном Звягиным, волонтером, который ездит на линию фронта.